Я представил этот доклад, это в Кении был, на ассамблее. Кто есть Иисус Христос? И вы увидели, наверное, и обратили внимание. Иисус Христос, Христос – кто угодно, только не Спаситель от греха. Только не Спаситель от этого. Кто угодно. И мыслитель, и социальный деятель. Если хотите, царь будущего царства, будущего земного царства, а не какого-либо другого. Все, что угодно. Вот так оно и мысль человеческая идет, скатывается. Христос, если бы в этом состояла его миссия, он, конечно, должен был бы родиться императором. Все бы сделал. Всех накормил, напоил, дал не только хлеба, но и зрелищ, уничтожил бы рабство, устроил социальный рай. Представляете? Ну, все бы сделал, он же Бог. Не может западный человек задуматься над этим. Даже вопрос не стоит, почему же Христос не родился императором-то? А кем родился? На самой низшей ступени, дальше уже некуда, социальной ступени, никто. Вел жизнь какую? Доходил до того, что ученики уже срывают колосья, растирают. Знают, что суббота, а есть хочется. Ну, ладно уж, Бог простит. И в субботу даже растирают колосья и едят. Вот это образ жизни. Это он-то преобразователь этого мира. Не понимают западные люди этого. Все внимание, вся цель жизни, все устремление души здесь, здесь и здесь, и только здесь. Вот катастрофа. Самая главная катастрофа, которая происходит с человеком. Это вопреки очевидности, причем каждый день. Сколько умирает людей? Непрерывно. Все умирают. Ты умрешь. Все. Не хотят видеть. Вот обман. Обман, страшный обман. Поэтому вот этот вопрос о том, кто есть Иисус Христос, он всегда был очень важным. Сейчас он приобретает исключительную насущность, потому что происходит потрясающее обмерщение человеческого сознания. И происходит это, вы знаете где? Что вне христианства, это всегда это было. Мир этим и жил, об этом говорить нечего. Вы слышите, об этом нечего говорить. Там и ждут именно такого Христа в кавычках. Еще раз повторяю, поймите, пожалуйста, речь идет не о людях, не христианах. Там именно такого ждали и всегда ждут. Катастрофа другая, что христианское сознание ждет такого Христа. То есть вместо Христа Спасителя ждет вот этого Христа, антихриста. Когда все народы придут и поклонятся перед Ним, как мы читаем это в Евангелии, в Апокалипсисе, все придут и поклонятся. Поклонятся, что значит? Примут Его. Сама церковь, как жена, облеченная в солнце, одетая в солнце, убежит в пустыню. То есть сама церковь останется одной пустушкой внешней. Когда будем прыгать и фотографировать, как кто служит, как кто рукополагается, и изо всей мочи кричать там на клиросе «Свят, свят, свят!» Вот. И это будет религия. Вот беда-то какая. Это надо понимать эти вещи. Мы должны с вами это понять. Потому что если мы не будем этого понимать, тогда я не знаю, что будет. Кто будет противостоять тогда этому ужасному направлению, обмерщению, этому скатыванию христианства вот вниз к язычеству, к самому настоящему материализму. Не случайно же Иоанн Павел II уже сказал, что мы встретим второе пришествие Христа вместе с иудеями. Но мы же знаем, какого Христа ждут иудеи. Христа, Мессию, царя Вселенной. И теперь, оказывается, мы вместе встретим. Замечательно. Лучше уже ничего и не придумаешь. Вот так, куда мы, каково, так сказать, направление современной жизни. И в связи с этим очень важно понять, а почему оно таково? Вернее, каковы основные, что ли, ну, признаки или параметры, по которым можем судить, почему происходит этот процесс, этой устремленности к этому гению из гениев, как его назвал святитель Игнатий Брянчанинов. Вы слышите, он его назвал гением из гениев. И, судя по святоотеческому преданию, да, это будет человек потрясающих талантов, по крайней мере, таких данных, которые будут поражать всех. Это будет универсальный талант. Не случайно, не только все средства массовой информации будут его возвеличивать, но и сами люди будут убеждаться, кто он есть. Пожалуйста, посмотрите. В связи с этим есть один момент, который сейчас уже захватил наше, я бы сказал, очень широкое, я бы сказал, ну, широкие массы, что ли, верующих. Это чудеса. Забыли предупреждающие слова Христа, что придут лжепророки и лжехристы и дадут великие, вы слышите, знамения и чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание. Какая сейчас погоня за знаменями и чудесами, вы прекрасно знаете. Ищут кого? Прозорливцев, чудотворцев. И уже чудеса творят по расписанию. В такой-то день, в такой-то час можете приходить, и я сотворю чудо и изгоню бесов. И никого это не смущает. Слышь, спокойненько идут. Вот знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Полное перенесение акцентов с вопроса духовной жизни, с вопроса спасения, с вопроса о вечной жизни на вот этот миг этой жизни, любой ценой, чтобы здесь только устроиться хорошо. Все прочее, все неважно. Сегодня я хочу вот в связи с этим еще один по одному вопросу поговорить с вами, который мы в прошлый раз с вами немножко начали, и я хочу это продолжить, когда мы говорим об Иисусе Христе, о том, кто Он и что требуется в данном случае от человека, чтобы быть христианином. Что нужно для этого? И вот еще дается одна трактовка. Если до этого я вам сказал, которым заражены уже многие, но те многие, которые ищут все-таки более высокой жизни, и они чего тогда ищут? Духовных состояний, духовных наслаждений, духовных переживаний. И чем скорее этот метод позволяет мне достичь этого, тем он лучше. Я вам приводил в прошлый раз. Нужно читать, как из автомата, молитву Иисусова, и у вас уже сладость начинается. Или оставьте все эту борьбу там с грехом, со страстями и так далее. Любите Бога, и все. И благодать воссияет в вас. То есть стираются все основные, уничтожаются основные законы духовной жизни. И это идет, опять вам говорю, не где-то там, не где-то в какой-нибудь йоге, буддизме. Нет. А опять-таки, говорю вам, самое опасное, то есть и опасность в том состоит, что это происходят процессы в лоне внешнего христианского мира. Но в прошлый раз мы об этом с вами говорили, я уже повторять не буду. Другая опасность, которая касается уже самых широчайших просто масс верующих, это законническое восприятие христианства, обрядово-законническое восприятие христианства и, следовательно, самого Христа. Что же требуется для угождения Христу? Что Он принес, Христос? Кто Он? Кто Он? Он принес новый закон Божий. Кстати, у нас так и называется закон Божий. И сколько требуется объяснений, чтобы понять, что этот закон Божий совсем не закон. Совсем не закон. Мы твердо стоим. Закон Божий. А что такое закон, мы знаем. Откройте Уголовный кодекс или прочее, знаем. Нарушил вот это, тебе столько-то. Это нарушил, еще прибавит. Не нарушил ничего, все может быть спокойно. Что такое закон? Это то внешнее по отношению ко мне установление, которое я не смею переступать. Во избежание наказания. С каким важным вопросом мы соприкасаемся? Хочу сразу вам сказать, не существует закона Божьего такого. Нет его. Совсем другие отношения между Богом и человеком открыты нам Христом. Совсем другие. Бог не объект, не царь, не президент и не дума, который издает законы и который мы обязаны исполнять, если хотим жить нормально. Совсем не это. Бог есть любовь. И то, что Бог открыл нам, то, что мы называем заповедями, это не закон совсем. Заповеди есть нечто иное, как свойство нормального человека. Или, если мы берем терминологию апостола Павла, то это свойство нового человека, в отличие от ветхого. Ветхий человек – это больной, то есть человек. Понятно? Ветхий человек – это больной. Больной. Новый человек – это здоровый. Что такое заповеди? Заповедь – это свойство нового человека, а не закон, который ты обязан исполнять. Вот у тебя вскочил на носу вот такая вот, такой нарыв. Ну, как быть? Можно сказать, ну что же, это очень красиво даже, вы знаете ли. Он индусский, знаете, там индусы пятнышки себе даже делают. И тут ходи с таким, правда? Я помню однажды, я учился в средней школе и вскочил такой. Так я в школу не пошел. Ну еще бы, я был уверен, что будет, когда я приду вот с такой красной шишкой. Все будут, конечно, в восторге, не опишу его. И доставить такой восторг всему классу, и у меня не хватило сил. Так вот это и есть ветхий человек. Вот этот чирий, барин, нарыв – это ветхий человек. Заповеди же о чем говорят? Что твой нос должен быть не с таким вот, с такой изюминкой, а должен быть чистым. Понятно, что такое заповеди? Это изображение свойств нового человека. И больше ничего. Господь же, будучи любовью, призывает нас к тому, чтобы мы были без нарывов, без этих изюминок в кавычках. Это разве закон? Это призыв. Понятно? Призыв любви. Не делайте себе этого зла. Не наносите себе этих повреждений. Не убивайте сами себя. Не раньте себя. Второе, что из этого следует. Второе, что следует. Закон, знаете, что такое закон? Он карает. Карает. Ты совершил это преступление, украл? Так, тебе там сколько лет тебе присудят. Закон карает. Бог, слушайте, Бог открыто нам. Это потрясающее открытие. Никого не карает. Надо же понять это. Никого не карает. Я сам себя, оказывается, караю. Сам себя. Ну, самые яркие примеры, которые, ну, всем же, если там наркомания, там пьянство. Посмотрите, что с человеком творится. Ну, посмотрите на этих бедных людей, которых мы называем бомжами. Вы посмотрите, кто их наказал, и они стали такими. Ну, скажите, кто? Какой Бог? Покажите мне этого Бога. Ну, неужели непонятно? Оказывается, второе. Бог никого не карает. Закон карает. У закона всегда карательные функции, иначе он и не может быть законом. Закон без карательной функции – это чепуха, мыльный пузырь. Итак, во-первых, то, что говорит нам открыл Господь заповеди, Господь Иисус Христос открыл заповеди, это не законы. Это свойство нового человека, это свойство нормального человека, свойство здорового человека. Во-вторых, открыв эти свойства, Бог только предупредил, что если ты будешь вести образ жизни неверный, то ты сам себя покараешь. Не я тебя. Я буду оставаться врачом, любвеобильным, стоящим рядом. Вот, всегда. Всегда рядом. Обратись ко мне. Обратись, открой свою душу. Кстати, задача молитвы-то в чем состоит? Не в том, чтобы умилостивить Бога. Его невозможно умилостивить. Он абсолютная любовь. Задача молитвы – раскрыть душу свою для того, чтобы Господь мог войти и исцелить те болезни или те раны, которые мы нанесли сами себе. Поэтому вывод, когда мы говорим «закон Божий», это плечи поднимать вверх или голову опускать в плечи. Не знаю, странно, при чем тут закон Божий? При чем тут закон? В Ветхом Завете, да, это был закон. За некоторые вещи, вы знаете, побивали камнями, и все. Это был закон. Еще как наказывали? В христианстве нет этого. Христианство – совсем другая религия. Христос – совсем другой Бог, которого не знало человечество. Вот отсюда, в связи с этим, мы можем с вами понять и вот то восприятие христианских заповедей, христианских церковных установлений, церковных обрядов и обычаев, которые имеют место в христианстве. Каково их значение, какова их необходимость, какова их функция в деле спасения человека. Именно вот из этого понимания мы теперь можем понять, что значит все вот эти установления церковные, что значит богослужение, что значит посты, что значит молитвословие, что значит освящение, я говорю, там, домов, полей, машин и так далее, атомных бомб и так далее. Да. Что это все значит? Отсюда мы можем только понять через призму вот этого видения, видение Бога и его отношение к человеку. Здесь ключ к пониманию. Какое же значение это? Для чего церковь установила все эти вещи? Как они появились? Являются ли они все, вот эти церковные установления, просто деградацией христианства? Или они имеют какое-то положительное значение? Знаете, любопытно есть какие вещи. Вы, наверное, знаете, что у православных в храме все стоят. Вообще странно. Как на Западе хорошо. Придешь, сядешь. Так, можно и помечтать. Вы знаете, когда сидишь, то куда лучше это мечтается. Гораздо лучше, чем когда стоишь. Когда стоишь, тоже можно, конечно. Но как-то хуже все-таки. Там мешают там ноги или еще что-нибудь. Да, там гораздо в этом отношении удобно. Вдруг я читаю какую странную фразу у одного из великих святых церкви Исаака Сирина, что молитва, совершаемая без утруждения тела, подобна древу бесплодному. Там еще есть и другие сравнения, но я сейчас не буду говорить в связи с сегодня не совсем, так сказать, стопроцентно вашим присутствием здесь. Есть и другие сравнения, там, не менее, более интересные даже. Так, идея какая? Самая главная идея, что оказывается удивительное сочетание Кажется, молитва – дело души, дело ума, дело сердца. И вдруг здесь такое обращение внимания к состоянию тела. Отцы сказали, пост – основа всех добродетелей. То есть это совершенно необходимые условия. Это недостаточные, а необходимые, не смешивайте. Необходимые. Пост – что такое? Воздержание. Там, где нет воздержания, понуждение себя к воздержанию, и воздержания нет, так, там трудно надеяться, а лучше сказать, нельзя надеяться ни на какой успех в духовной жизни. Вы подумайте о воздержании тела и духовная жизнь. Впрочем, народ наш умный, он сказал, «Сытое брюхо к учению глухо». В переводе на богословский язык, переведите, пожалуйста. «Сытое брюхо к молитве глухо». Ну, мы же сразу переведем. Мы же знаем языки. Совершенно верно. Совершенно верно. Это точно. Оказывается, вот она, какие закономерности существуют. Почему церковь установила вот эти внешние все формы, как мы говорим, формы благочестия? И что они значат? Оказывается, суть их вспомогательные. Сами по себе, все эти внешние вещи, какие внешние вещи, я говорю, посещение богослужений и богослужения, там даже соблюдение постов, молитвословие, там, вот эта вся совокупность обряды, сами по себе они могут ничего не значить. Даже ничего не значат подчас. А не только тогда и только тогда могут иметь значение, когда они являются средством, вспомогательным средством к духовной жизни. Сами таинства, оказывается, по сути, что сейчас скажу, какую ужасную ересь. Сами таинства – ничто, если они принимаются человеком без цели того, чтобы они могли помочь мне в моей духовной жизни. То есть что значит в моей духовной жизни? Помогли мне бороться со страстями, помогли в моей молитве, помогли в моем покаянии. И действительно, таинство, принимаемое вот с такой верой, оказывается очень сильным действующим средством. Даже сами таинства являются ничем иным, как вспомогательными средствами. Вспомогательными. Вы же это прекрасно знаете. Ни одно таинство не спасает человека само по себе. Крещение вовсе не вводит человека в рай. И причащение. Сколько раз я вам говорил, обращал внимание, апостол Павел что пишет? Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. А то многие из вас болеют, умирают. В Иуду вошел сатана с причастием, как пишет Иоанн Златоуст. Вы слышите? С таинствами. Если человек не с тем настроением принимает это таинство. Видите? Даже таинство, даже святейшее таинство Евхаристии может оказаться смертельным для человека. Смертельным, я говорю, не и телесно, и духовно. Но это относится ко всем же таинствам. Это же надо понять, ко всем это таинствам относится, без исключения. Вот в свете этого становится теперь нам понятным нечто очень важное, что происходит уже давным-давно. Я не знаю, сколько, 1000 лет, а может, чуть ли не все 2000 лет. Происходит в сознании христиан. Что именно? Когда вот эти внешние формы церковные, церковная дисциплина, то есть правила церковные, церковные таинства, обычаи и обряды воспринимаются как средства, достаточные для угождения Богу. Воспринимаются как закон Божий. правильное исповедание веры. Не ошибись, смотри, когда читаешь символ веры. Читаем Патерики, а там чуть ли не все наоборот. Святой служит. И служит как? Ангел стоит рядом. Спокойно он видит. С ангелом служит литургию. И что оказывается? Приходит другой и потом говорит, ты что делаешь? Он, что я делаю? Ты ересь произносишь во время литургии. Как? Объясняет ему. Так. Этот бедный просто сокрушен. Из гнева обращается к ангелу. Ты что мне не сказал ничего? Помните? Ну, ангел сказал, человеку должен сказать человек. Это вопрос другой. Я о чем хочу сказать? Что когда человек по незнанию, по неведению христианских истин даже заблуждается, даже сильно заблуждается, это не мешает быть ему святым. Попробуйте принять экзамен у нашего простого народа. По катехизису попробуйте принять, проведите такой эксперимент. Вот чем надо семинаристам заняться. После, например, воскресный день, после какой-нибудь поздней там литургии трапезы выходить и прям с этими магнитофончиками давайте, задавайте вопрос. Как ваше учение о Троице? Кто такой Троица?
Троица? Христос? Богородица? И Микола? Разве не ясно, кто Троица? Правда?
В общем, получите такие изумительные ответы, что будете, не знаю, подскакивать от восторга. А оказывается, эти все внешние стороны нашей жизни, да, она является только вспомогательным средством, но не законом, слышите? Не законом, который необходимо исполнить и нарушение которого ведет нас к какому еще наказанию-то? Вы знаете, что в православном исповедании написано веры? В православном исповедании веры. Вот вы, небось, не знаете. Да, я тоже долгое время не знал. Потом прочитал. Оказывается, тот, кто не примет святого крещения, тот будет подвергнут вечному наказанию и вечным мукам. Здорово! В Евангелии сказано, ныне, Христос говорит, ныне будешь со мной в раю. Православный исповедник говорит, вечное наказание. Почему? А он не принял крещение. Сколько мучеников не приняли крещение. Какая беда, когда мы эти внешние вещи рассматриваем как закон. Какая беда! Вы знаете, что из этого тогда следует? Следует, я вам скажу, ужасное. Исполнить эти внешние вещи, я вам скажу, не так трудно. Не так трудно. То есть посещать богослужение, исполнять правила положенные, принимать таинство. Ну, Господи, ну, это обычно христиане это и делают. Так? Но вы знаете, что из этого следует? Я все это исполняю, вы слышите? И я понимаю, кто есть я. Я праведник. Я исполнил закон Божий. Я не нарушил вот эти внешние заповеди, не украл, не убил и так далее. Я праведник. Вот беда, которая поражает человека, видящего во Христе того, кто дал закон. Не открыл не любовь Божию к человеку, а закон дан. И носится этот бедный человек своим исполнением закона, как курица с яйцом. И становится хуже всякого грешника, который хоть видит, что он грешный, и, может быть, скорбит душа его, и внутри он поплачет, может быть. В конце концов, может, Бог даст и покаяться. А этот праведник безумный, он и покаяться не может. Почему? А ему не в чем каяться, вы слышите? Вот беда, который поражает, я вам скажу, множество людей. Потому святой Исаак Сирин написал: «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее». Я вам зачитаю точно. «Но рождающемуся от них смирению, если же оно будет утрачено, то первые будут напрасны». Смирение же рождается только тогда, когда я вижу себя грешным. Вот это внешнее восприятие христианства, сводящее заповеди сами к этой внешней только стороне жизни, не убей, не укради и так далее, это ужасная вещь. Вы теперь понимаете, насколько это ужасно. Христа распяли именно эти люди, которые все это внешне соблюдали и делали. А они распяли. Почему? Они были праведниками. Поэтому святые отцы и говорят, что первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Не праведности своей, а грехов своих. Поэтому там, где нет этого видения, там прелесть, заблуждение, если хотите, мертвенное состояние души. Там смерть души. В одном из писем святитель Игнатий Брянчанинов, говоря о молитве, предупреждает: «Сегодня я прочитал то изречение великого Сисоя, которое мне всегда особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему: „Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога“. Преподобный Сисой отвечал ему». Послушайте, что ответил ему этот человек, у которого была непрестанная молитва. «Это невелико. Велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари». Что значит «сочтешь»? Увидишь. Вот так, оказывается, где начинается духовное совершенство человека. Вот в чем оно выражается. И продолжает святитель Игнатий: «Высокое занятие – непрестанное памятование Бога». Восклицательный знак. «Но эта высота очень опасная, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения». Так вот, видите, вот это исполнение чисто внешних обрядовых сторон, внешних церковных сторон, так, оно очень легко может привести человека к самопревозношению, отсюда к фарисейству и к гордости. И потому Господь говорил: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Мы с вами еще поговорим, когда будем говорить о таинствах, поговорим тогда, что значит принять таинство, что это значит, какое значение имеет само внешнее принятие и при каком условии оно действительно дарует человеку благодать Божию. Ведь Серафим Саровский даже о таинстве причащения говорил: «Бывает иногда так, здесь на земле и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными. Летит мамаша с ребенком, как там еще причащают? А сама и не подумает: „А ты, голубушка, сама-то давно причащалась? Ребенок-то свят. А он-то твоя часть еще. Ты-то чем его заражаешь? Не тебе ли прежде всего надо причащаться? Нет, главное, ребенка. Лишь были бы плоды, а корни нам не нужны, она же корень всего духовного состояния ребенка, не понимают этого. Она корень. Само по себе таинство не спасет ребенка. Сколько угодно вон их причащают, я не знаю. Вырос, дискотека, и больше ничего не надо. Не понимают этого. Почему? Потому что ждут внешних результатов и забывают о той необходимости духовного исцеления, которое в тебе, матушка, должно происходить. Тогда только может соответствующее действие быть и на ребенка. Ну, вот так, друзья мои. Вот эти вот несколько положений, я этим заканчиваю уже, вот эту большую тему, но которая, на мой взгляд, является очень важной, как мыслят Христа, как понимают Христа, как понимают то, что Он сделал. Я сказал о чем? Об отрицательных вещах. Вы обратили внимание? Я сказал о тех заблуждениях, которые присутствуют в понимании Христа. Их надо знать. Не зная этого, очень легко скатиться туда или сюда. Как вы видите, опасностей этих очень много. И все нигде присутствуют. Не просто объективно, вне нас. Не забывайте, все эти опасности сидят в нас. И как водичка ищет, куда бы просочиться, так и здесь, если не поставить преграды, найдет и в чем-нибудь выразится из этих вот аномалий, о которых мы с вами говорим. У вас есть какие вопросы? Называется по инерции, как назывался это законом то, что Моисей получил на Синае и дальше. Это называлось законом. И вот по инерции у нас очень многое, исходя из ветхозаветной терминологии, также именуется. Вы обратили внимание, что наше богослужение, возьмите, вечернее, утреннее, это, наверное, 3/4 там чего? Ветхозаветных текстов. Наверное, 3/4. Даже Ирмос вот такой, знаете, Ирмос? Руца растопырил Даниил. То есть, извините, распростер, кажется, да? Ну, у старобрядцев растопырил. Да. Все вы знаете ли, да? 3/4 ветхозаветного элемента. Кажется, что это? Форма. Все переосмыслено. Все переосмыслено. Если блаженный же имя-то разбьет младенца твоя камень, было сказано в прямом смысле, то у нас-то о чем идет речь? О зачатке страстей, помыслов и чувств греховных. И блажен, кто в самом начале уничтожит это, иначе потом будет трудно и поздно. Так? Так вот, очень многое у нас взято оттуда, по инерции. И само восприятие даже заповедей Божии у нас произошло у очень многих в сознании как закон Божий. Понятно? Почему я и пытался вот объяснить, что, оказывается, закон, данный Христом, это не закон совсем. Это совсем не закон. Еще раз вам повторяю, закон обладает карательной же функцией. Нету Бога никакого наказания за нарушение заповеди. Вы слышите? Нет. Вот я сейчас обману кого-нибудь, и Бог меня не накажет. Что? И не накажет. Ересь? Нет. Я сам себя накажу. Сам себя я наказываю грехом. Вот эти, к сожалению, вещи как-то уплыли из сознания. Мы с вами еще поговорим. У нас будет специальная тема о Боге, христианское понимание Бога. Я вам приведу целый ряд святоотеческих высказываний, не каких-нибудь, не профессорских измышлений, а святоотеческих высказаний, вы увидите, что это святые отцы так учат. Нету Бога наказаний, нету Бога наград, а есть одна любовь только, которая создает наилучшие условия для каждого человека, чтобы он опомнился, если хотите, покаялся, в конце концов, осуществил свою свободу к добру или злу при явном видении того и другого. Поэтому называется это законом Божьим вот по той самой причине. А эта причина, знаете откуда? Все наши учебники. Пожалуйста, запомните это, запомните. Все наши учебники, наши все вероучительные, нравоучительные вещи списаны с католиков и протестантов. Ясно? Подредактированы чуть-чуть. И все. Вы знаете, какая проблема нравственного богословия? Нет ни одного учебника. Это все одна протестантщина. Хотя слова там православные. Нет. Потому что нравственное богословие – это что такое? Это учение об основах духовной жизни, о законах духовной жизни. Вот что такое православное богословие, нравственное. А там вы что найдете? Поверхность одну. Ничего нет. Так вот, Юрий Федорович Самарин был такой славянофил. Я думаю, это для вас будет небезынтересно. Говоря о католицизме, сказал следующее. Католицизм – это иудаизм в христианстве. Точно. Как в иудаизме Бог дал закон, карающий каждого, кто не исполнит его. Так? В католицизме точно такое же восприятие Бога. И мы благополучно оттуда взяли. И получился закон Божий. Я не знаю, как лучше было бы назвать, конечно. Ну, можно же, наверное, было назвать. Правда, основу православия, пожалуйста. Основу православной веры и жизни, пожалуйста. К сожалению, закон. Апостол Павел, уж Господи, простите меня за такое слово, твердит, что не делами закона мы оправдались, а благодатью. Решительно говорит против этого дел закона, против закона. Только и говорит, ничего не помогло. Закон и все. Проще. Проще. Вот это сделал праведник. Не сделал наказание. А тут попробуй узнай. Как же понять-то, когда же я праведником-то стану? Тут очень легко. Я исполнил то-то, то-то, то-то. Я праведник. А тут и не знаешь, когда я. Живьем и живосвятых буду. Вот какова ситуация. Вот такова причина. Ну, хорошо. Я вижу, вам все абсолютно ясно. Я в восторге просто. Значит, настолько прекрасно все изложил, что уже никаких недоумений, никаких проблем. Все не ясно. А ночью все кошки серы. Ну, хорошо, друзья мои. Теперь мы немножко с вами поговорим о других вещах. Я постараюсь, хотя мне это с трудом удается, ой, с каким трудом, кратко сказать о некоторых вещах. Кратко. Я все время грожусь сказать кратко. И эта краткость хуже любой длинноты получается. Ну вот, что делать? Есть талантливые люди, говорят, все кратко – это гениально, все гениально и просто. Но для этого надо быть гением. А это, говорят, гением все-таки родиться надо. О чем я хочу сегодня вам сказать? Видите ли, вам уже, насколько я понимаю, насколько я знаю, здесь были представлены теории, отрицательные теории происхождения христианства. Да, мифологическая теория, да? Социально-политическая, эволюционная. Вот эти три теории. Их надо в виду иметь. поскольку именно ими жило все наше советское время. Атеистическая литература наполнена просто ими. Возьмите просто, не глядя, с полки, и вы найдете перепевы вот этих трех гипотез происхождения христианства. Основная же там причина какова, или основное зерно всех их, в чем состоит? Что Христос – это тот же родившийся человек, тот же из земли происшедший, его образ здесь, на земле, создан. Вот в отношении основной этой идеи и хочется мне сегодня поговорить, но уже касаясь не тех трех теорий, а касаясь конкретно, на что указывают эти теории, когда утверждают, что Христос – это произрастание нашей бренной земли. Вот кратенько. Кратенько, на 10 лекций. Кратенько я попытаюсь вам сегодня сказать об этом. Первое, о чем говорят, что Христос все-таки это образ Мессии, который был создан иудейским воображением. Это, пожалуй, может быть, один из самых неудачных аргументов отрицательных этих гипотез. Почему он неудачный? Вы сами понимаете. Обратите внимание, что даже те ученики, благодаря которым мы теперь знаем Евангелие, знаем новозаветные благовестия, то есть их послание, так? Каково их даже было понимание Христа? Как они смотрели даже на Христа? Действительно, они смотрели по-иудейски. Рави, после воскресения, что говорят? Теперь ты устраиваешь царство Израилю, наконец-то. Чего ждали? Все они ждали именно Мессию, царя этого мира. Как народ торжествовал, когда увидели, что 5 хлебами 5000 человек накормил. Что вы, ура! Вот он, кто нам нужен. И ученики не понимали этого. То есть сказать о том, что вот этот образ, как говорят, литературный образ, ведь на чем настаивают, что Христос – это нереальная личность, что это описание деяний нереального человека, а это литература, литературный образ. Евгений Онегин, Пушкина. Так вот, исходя из этой идеи, посмотрите, соответствует ли он даже психологии тех, кто записал Евангелие? Оказывается, нет. Даже им не соответствует. А если мы обратимся к основной идее иудаизма, то здесь просто и говорить нечего. Образ Мессии, или по-гречески Христа, совсем другой. Совсем другой. Ко времени Христа он был извращен полностью. Он был, его образ, это был образ политического и социального вождя. Вот кто он был. И ученики, очень-очень здорово, что даже в Евангелии, вот что значит честность, и в Евангелии записали свои слова даже. Свои слова. Вот. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Это в Деяниях. Где тут общее? Кто мог создать такое? Такая чепуха. Просто и говорить даже не о чем. Еще один вопрос. Мы сейчас пройдемся с вами по вопросикам. Еще один из моментов. Да, кстати, я почему говорю, друзья мои, вы не думайте, что советское время прошло. Советское, говорю, в смысле атеистической критики. Ничего подобного. Вы столкнетесь со всеми этими аргументами, и вам надо знать их и знать, значит, хотя бы немножко, кое-что, что вы можете ответить на эти возражения. Говорят так, что иудейство оказалось проводником языческих элементов христианства. Почему об этом идет речь? Потому что христианство возникло в Палестине, среди иудеев. Откуда же там что могло? Оказалось, говорят, иудейство явилось проводником этих языческих идей и наложило отпечаток на Христа, его проповедь и его учеников. Знаете, действительно утопающий хватается за соломинку. Это такая чепуха просто говорить об этом. Со времени маковейских войн и речи даже не могло идти о том, чтобы возможно было в иудействе проникновение каких-то языческих идей. Это было сильнейшее неприятие иудеями, язычеством. Они отделить себя от всех народов земли. Это был строжайший, если хотите, закон, который должен был исполняться. Говорят, что в Вифлееме было поклонение Адонису. Что? Вот вам фактик. Ага. Вифлеем, иудейский город. Там было поклонение Адонису. Культ. Что же оказывается-то? Вот как можно ложь представить себе в качестве истины. Что на самом-то деле было? В 135 году произошло восстание Бар-Кохбы, иудейское восстание в Палестине. Восстание было очень сильное, наподобие восстания вот этого 69-70 годов. Император Адриан разгромил это восстание и чтобы уже навеки вечные уничтожить все корни религиозные этого народа. Ну, во-первых, перебили очень многих, в рабство отправили множество, но при этом что еще было сделано? Как раз именно здесь, в Вифлееме, на месте рождения, кстати, Христа, император Адриан приказал насадить рощу, священную рощу, рощу, посвященную Адонису. Так Палестина была превращена при Адриане в языческую страну. Да, и верно. Тут начались все языческие оргии, подобающие этому культу. Вот, оказывается, что было. И это продолжалось со 135 года по 315 год, когда в 315 году здесь был заложен нынешний храм Рождества Христова. Вот оно, оказывается. Видите, сколько? Со 135 по 315. Верно? Было здесь? Было. Почему? Вот почему. Не иудейство было проводником язычества, а как раз уничтожение иудейства привело к тому, что здесь возникло язычество. Только и всего. Да. В истории послепленного иудейства, послепленного, действительно мы находим моменты, когда было обращено особое внимание на эллинскую культуру, философию. Вот это было тяготение. Было это? Было. Это верно. Вот это было в конце владычества египетских Птолемеев. Это с конца III века до нашей эры. И до первой, третьей, если хотите, даже II века. Но это все до нашей эры. Однако, еще раз повторяю, вторая книга Маковею, во-первых, показывает, к чему это привело, каким трагическим последствиям для всего народа. Так? И железное совершенно решение, которое приводилось полностью в исполнение, что предел языческому влиянию в Иудее. И так оно продолжалось. Таково оно было. Поэтому во времена Христа никакого даже разговора не может быть о том, что будто бы иудейство могло в это время быть проводником христианства, извините, проводником язычества. В это время в Палестине не могло этого даже быть. Об этом и речи даже нет. Вот так. Ну, еще скажу кратко, поскольку мы, может быть, поговорим потом позднее, указывают на языческие мифы умирающих и воскресающих богов. Речь идет о Осирисе, Тамузе, Адонисе, Аттисе. Говорят, что, пожалуйста, вот это то, что было в то время, в эпоху как раз рождения Христа и зарождения христианства. Так, я вам приведу сейчас пока просто только слова одного из очень основательных исследователей этого вопроса. Был такой английский исследователь Фрезер. Кстати, его книга «Золотая ведь», она, по-моему, есть и в нашей библиотеке. Он очень тщательно знакомился с этим явлением и вот пришел к какому выводу. Под именем Осириса, Тамуза, Адониса и Аттиса народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящие каждый год. В их воскресении не было никакой идеи, связанной с грехом, со злом, с адом и спасением. Ничего не было. Это просто чисто духовное, то есть мифологическое изложение идеи. Никакого отношения к христианскому факту о страданиях и воскресении Христа это не имеет.